Глава 7. Тело. Часть 1. Вера сняла комнату в той же гостинице. Утром предстояло съездить еще в одно место, а потом нужно возвращаться в родной город. Павел сослался на головную боль и пошел к себе в комнату. Он был совершенно не в духе. Фотографии Наташи не давали ему покоя и прожигали карман пиджака. Он хотел поскорее уединиться в номере и как следует изучить их. Саму себе он объяснял свое поведение тем, что взъелся на Веру из-за ее внезапного желания присутствовать при разговоре с этой сумасшедшей, словно бы он сам не справился. Внешняя обида, если не считать нескольких колких выражений в сторону девушки, никак не выразилась. Но Вера заметила то, что сыщик что-то недоговаривает. Холодно попрощавшись, они разошлись по своим номерам. Потоптавшись у двери, Павел повернулся и вновь пошел к Вере. Открыв двери, она смерила его обиженным взглядом, но в номер впустила. «Извини меня», — буркнул он и натянуто улыбнулся. «Не знаю, что со мной. Пойдем, сходим куда-нибудь». «Голова прошла?» — спросила она раздраженно. «Ну не обижайся. Пожалуйста». Он взял ее за запястье. «Я не обижаюсь», — холодно ответила она и отняла руку. «На что мне обижаться? Пойдем куда-нибудь поужинаем. Мне нужно тебе кое-что показать». «Что?» — нахмурилась Вера. «То, что я нашел в доме Наташи». Он до сих пор не мог понять своих мотивов, побудивших утаить фотокарточки от Веры. «Ты что-то нашел?» Они сидели за столиком летнего кафе на речном вокзале, единственном среди десятка себе подобных, которое прилично освещалось уличными фонарями и светом из недр самого кафе. С другой стороны здания гулко ухала музыка с танцевальной площадки летней дискотеки. Но даже на этой стороне было довольно людно. Посетители кафе, в основном люди за 30, сидели за редким исключением парами. Пьяных почти не было. Видимо, все они танцевали. «Где они лежали?» «Возле матраса, на полу». Вера внимательно разглядывала фотографии Наташи, держа их за уголки тонкими пальцами в медицинских перчатках. После всего пережитого Павел опасался брать снимки в руки, не приняв никаких санитарных мер. Время от времени Вера смотрела по сторонам, чтобы убедиться в том, что не привлекает ничьего внимания. Остриться было чего. Некоторые из снимков своим откровенным видом заставляли девушку заливаться густой краской. «Что думаешь?» – спросил Павел. «Вот он, шрам, о котором писал Лаврецкий». Она указала длинным кроваво-красным ногтем на шею Наташи. Шрам действительно был огромным, словно ей перерезали глотку. «А о деле что думаешь?» – уточнил Павел. «Думаю, что ты прав», – ответила она. «Они что-то сделали, а после решили спрятать концы. Это мне и так ясно». Павел сделал глоток пива. «Я не об этом. Вопрос такой. Будем мы с тобой мутить эту воду?» «Дело, скорее всего, неблагодарное. Если они сумели замять его, несмотря на свидетелей, и до сих пор молчат, то сможем ли мы чего-нибудь добиться? И что это нам принесет?» «Лично я не верю, что фильм еще существует. А если и существует, то вряд ли мы его достанем. Соответственно, клиент окажется недоволен».
«Ну, тогда ты сам ответил на свой вопрос», — возразила Вера. «Если клиент останется недоволен, то нам просто нужно схватиться за это дело». «Никогда не думала, что скажу что-либо подобное, но пока он платит, нужно этим пользоваться. Если тут действительно что-то стоящее, то нельзя отступать. Работать хотя бы для рекламы, если фильм мы и так не найдем. Если мы разворотим это гнездо, то, может, и нам что-нибудь с него перепадет».
«Значит так». Павел достал блокнот и ручку. «Нужно разделить приоритеты. Скандал скандалом, а киностудию придется и дальше бомбить. Этим займешься ты. Завтра с утра мы составим списки. Будем просто допрашивать всех, на кого сможем выйти. Я поеду по адресу, который записал Лукьянов. Если заявление было, то оно где-нибудь да объявится».
Он вдруг остановился, заметив, что Вера улыбается.
«Что случилось?»
«Ничего», — ответила она. «Ты воодушевлен. Мне нравится».
Он помолчал какое-то время, затем тихо проговорил. «Ты прости меня, Вера, за такие концерты. Я не знаю иногда, что со мной творится».
«Все в порядке».
«Нет», — прервал он ее. «Не все. Я знаю, чего это тебе стоит.
Я полный неудачник. Если бы не ты, я бы спился или просто бросил бы и ушел работать на завод. Ты ниточка, которая удерживает меня».
«Прекрати». Улыбка исчезла с лица Веры.
«Нет, я хочу сказать».
Он посмотрел на почти пустой стакан пива, уже второй за вечер.
«Завтра я уже не смогу. Я хотел бы попросить тебя кое о чем. Не отвечай и не обещай мне ничего. Просто выслушай. Я знаю, что поступаю как мудак, но прошу тебя, останься со мной еще какое-то время. Мне без тебя не удержаться на плаву. Ты – мой спасательный круг».
«Я не собираюсь никуда уходить».
«Ты можешь это сделать, и я не стану тебя судить, но прошу остаться. Дай мне последний шанс. Я понимаю, что унижаюсь перед тобой, но...»
Он смял салфетку дрожащими пальцами и посмотрел Вере в глаза.
«Я не считаю это унижением, когда прошу тебя.
Я останусь с тобой, пока мне есть, что намазать на хлеб».
«Таких жертв не нужно», — тихо произнес Павел. «Я закрою ферму, если ничего не получится. Я трезво вижу ситуацию».
«Тогда давай подымем все трупы со дна». На том и порешили. Павел, чувствовавший себя после тяжелого разговора не в своей тарелке, ушел в себя и почти все время молчал. Мысли его постоянно перескакивали от одной темы к другой. Вера, Лаврецкий, Лукьянов, расследование. Снова Вера. Он не мог и на минуту остановиться на чем-то одном. Помимо прочего, а точнее это было главной головной болью, его мысли занимала Наташа. Что с ней не так? Мало того, что совершенно разные люди, независимо от того, были ли они знакомы лично или нет, рассказывают о ней, если не со страхом, то осторожно. Так еще и сам Павел в последние дни чувствовал себя странно. Его словно подменили. Стал раздражителен и молчалив. Эти чертовы сны не давали ему покоя. Его напугали письма Лаврецкого, которые продал им незадачливый Иван. Рассказ режиссера о снах напомнил и собственные кошмары. Павел решил поделиться соображениями с Верой. Они шли по освещенной холодным светом фонарей набережной. Погода стояла хорошая. Воздух еще не успел остыть от плавящих город лучей после обеденного солнца. Но в лицо ласково дул ветерок с ленивой реки.
«Я не хотел говорить о фотографиях», — сказал он.
«В смысле?» — не поняла Вера.
«Не знаю, есть тут смысл или нет. Просто не хотел и все. Я вообще, похоже, скоро поверю во все эти россказни о ведьмах.
Ты не находишь немного странным то, что все, кто бы с ней не встречался, уж очень странно о ней отзываются? Совершенно независимые люди».
«На твоем месте я бы не стала делать выводы. Пока». «Я серьезно», — Павел усмехнулся. «Смотри сама. Лаврецкому говорят о некой ведьме. Сначала пьяница, затем это Люба. Спишем на совпадение. Но режиссер отправляется к ней. Она вроде как, ну не огонь совсем, но он западает на нее, так?»
Вера пожала плечами, не найдя, что ответить.
«Все мужики из соседних деревень на нее западают, словно там поселилась какая-то модель с обложки журналов. По словам Терентьева, из-за нее там чуть ли все не насмерть бьются, устраивают оргии. Я думаю, что сомнения в этом после снимков отпадают. Даже если не оргии, то великий режиссер большого кино с большой буквы опускается до черной голимой порнухи. А ведь он рвался защищать ее, помнишь? Когда говорил с Любой. Да и вообще с трудом верится, что люди, снимающие артхаус не ради денег, а ради искусства, вдруг превращаются в сборище отвратительных свиней. Следишь за мыслью? А 9-летняя девочка? Разве мать, какой бы занятой она ни была, согласилась бы оставить дочь на неделю одну в компании пьяниц и извращенцев? Тут дело нечисто. Марина спросила нас о том, верим ли мы в зло. Я верю, что один человек где-то у себя в закромах может оказаться той еще сволочью. Но то, что 10 человек, связанных только временной работой, показали себя в таком свете...»
Павел замолчал. «Продолжай», — не без интереса сказала Вера.
«Знаешь, как странно отреагировал человек из архива на просмотр фильма. У него чуть слюни не потекли от увиденного. Ну ладно раньше, 80-е, но сейчас, когда у каждого есть доступ к интернету и телефон с экраном, с телевизором, неужели ты думаешь, что эта, она и вправду не очень красивая девушка, может вызвать такой интерес?
Может, он просто извращенец? Я бы ни слова не сказал, но на меня подействовало так же. Я не знаю, как объяснить. Просто есть в ней что-то такое. Я из этого не хотел показывать тебе снимки. А бездомный в том доме напал на меня только потому, что я хотел забрать их».
«Не сгущай краски», — Неуверенно сказала Вера. «Я не сгущаю. Эти сны, о которых Лаврецкий писал в своих письмах, мне тоже снится что-то подобное. Я фотографию ее на стену повесил. А вчера разозлился из-за того, что все, мол, считают ее ведьмой. Серьезно. Я был так зол, словно читал статью о Холокосте или Инквизиции. Я не говорю, что она ведьма, но этой аурой, о которой писал режиссер, она точно обладает».
Видимо, рассуждения Павла все же повлияли на Веру. Она замолчала и ушла в себя.
Они дошли до здания гостиницы молча и остановились у входа. Метрдотель, старая женщина с химической завивкой в строгом коричневом костюме, проводила их до лестницы осуждающим взглядом. Они остановились у дверей Веры. Павел, которому вдруг стало стыдно за свое поведение, держался холодно.
«Не принимай близко к сердцу», — сказал он. «Ты ведь знаешь, что я так не думаю. Просто что-то нахлынуло. И прости за нытье там, в кафе. Тебе не нужно ждать чего-то, если ты решишь уйти. Я все пойму».
«Я ничего не собираюсь решать», — проговорила Вера в ответ.
Вдруг, неожиданно даже для самого себя, Павел наклонился к ней с намерением поцеловать. Вера проворно уклонилась от него и отошла на шаг назад.
«Не надо», — спрятав взгляд в пол, она принялась теребить ключи пальцами.
«Прости». Павел покраснел. «Прости, пожалуйста, я пойду. До завтра. До завтра».
«До завтра».
Вера открыла дверь и скрылась в темноте номера.
Павел, в свою очередь, поспешил спрятаться в своей конуре. Закрыв дверь, он, не снимая обуви, распластался на кровати и сочно выругался.
Держась обеими руками за голову, он думал о том, что только что произошло.
«Ну вот, все решилось. Оттолкнуло. Теперь легче будет. Или не будет».
Может, хотя бы эта тяжесть ответственности за свой поступок более не станет так тянуть его вниз. Он бессовестно переложил вину на Веру. Нет. Как это переложил? Он предложил ей попробовать еще раз. Но как предложил? Одна часть внутреннего мира, видимо, более честная по отношению к себе, все же видела все в ином свете. Он показал свою слабость. Развылся, как семиклассница. Сначала умолял ее не бросать, а потом вообще истерику устроил. Сейчас и вспоминать о своих соплях тошно. Что она должна была подумать? Совсем сдал позиции. И правильно сделает, если бросит все.
Павел сел в кровати и посмотрел на фотографию Наташи. Не такая она и образина, в которую раз пронеслось в голове. Даже симпатичная. Сыщик вспомнил о фотографиях. Жаль, они у Веры сейчас. Вдруг в них есть какая-нибудь зацепка.
Он сел за стол и открыл папку. Тихий стук в дверь прервал его чтение. Павел встал и поправил смятую рубашку. Открыл. Вера стояла с двумя бутылками в руках, виски и красное вино. Лицо ее расплылось в нерешительной улыбке.
«Время растопить лед. Мы просто выпьем и ничего больше», — сказала она. «Понятно? Ничего».
«Да, конечно. Заходи».
Голова все еще немного гудела с похмелья, а зубная щетка не помогла избавиться от привкуса вчерашнего виски во рту. Павел напряженно жевал 4 подушечки жевательной резинки с особо сильным мятным вкусом, но все равно чувствовал себя не в своей тарелке. Ему казалось, что майор, сидящий напротив, уже давно раскусил его, и эта презрительная улыбка неспроста мелькает под его похожим на картофелину носом. Майор из архива МВД был скользким и раздражительным. Видимо, его нисколько не вдохновляла идея оказать помощь частному детективу из захолустья, который вдруг решил проверить на добросовестность советских работников отдела. Но идея вдохновила его начальство. Точнее, вдохновила энная сумма, инвестированная карманом некоего коллекционера в фонд кармана этого самого начальства. По вышеуказанным причинам Павел нисколько не церемонился. Это был огромного роста мужчина с добрым лицом и огромными, как показалось сыщику, наивными глазами подростка. Хотя форма и молодила его, а звание майора также говорило за себя, Павел дал бы ему не меньше 50.
«Год какой?»
1989 год.
«Вы ведь уже служили тут?»
«Я раньше в другом городе жил. Перевели сюда. Но в 89-м я только поступил в школу милиции».
«И тем не менее», — настаивал сыщик.
«Объясните хотя бы, что вы ищете», — взмолился майор.
«Заявление об изнасиловании или о домогательстве?»
«Кто подал?»
«Некая Терентьева».
«А месяц какой?»
Он лениво записывал ответы на клочок бумажки.
Закончив, наконец, задавать вопросы, майор встал и поплелся в недра архива. От нечего делать, Павел принялся в сотый раз за последние несколько дней листать значительно потолстевшую папочку с бумагами. Майор отсутствовал довольно долго. Время от времени Павел слышал его тяжелое кряхтение и невнятное бормотание под нос. Наконец, он появился в проходе. Лицо его не предвещало ничего хорошего. Впоследствии Павел будет много размышлять о том, могло ли то, что произошло в то мгновение, быть случайностью. Какова вероятность того, что он, Павел, случайно встретит этого майора босых, что уронит фотографию, а тот за какую-то секунду успеет узнать на ней свою возлюбленную? Какова вероятность вообще встретиться с ним? Но произошло то, что произошло. Майор зашел в кабинет и многозначительно покачал головой.
«Нет. Если заявляли, то вскоре отозвали. Мне очень жаль». Прозвучало насквозь фальшиво, но Павел и не рассчитывал, что они найдут что-то, и пришел сюда скорее для очистки совести.
«Хорошо, все равно спасибо, майор». Павел сделал вид, будто пытается вспомнить фамилию хозяина кабинета.
«Босых. Майор Босых».
Он натянул дежурную улыбку на лицо и подошел к двери. Проходя мимо, майор случайно задел папку Павла, и та с характерным шлепком плашмя упала на пол. Бумаги разлетелись в разные стороны, а фотография Наташи остановилась у ног Босых. Сыщик нагнулся и поднял фото, и лишь затем заметил, что майор вдруг сделался бледным. Его глаза испуганно пожирали папку Павла, лицо его приобрело цвет свежее выкопанной картофелины.
«Кто на фотографии?» – мрачно и подавленно спросил майор.
«Девушка, которую предположительно изнасиловали». Павел спрятал снимок и нахмурился.
«Вы ее знаете?»
«Можно мне посмотреть?»
«Конечно». Павел протянул фотографию. Лицо майора Босых вдруг исказилось. На нем в одно мгновение отразилась целая палитра эмоций. Глаза расширились и стали красными от нахлынувших слез.
«Откуда у вас эта фотография?» — выдавил он из себя.
«Вы ее знаете?»
«Знали?» — тут же поправился сыщик.
«Она... Почему здесь стоит 1989-й?»
«Потому что это фотография со съемок фильма, в котором она снималась в 1989 году».
«Нет, не может быть!»
Майор вдруг расплакался. Подбородок его задергался, он прикрыл рот ладонью.
«Почему?» — спросил Павел. «Потому что ее убили в 85-м».
«Как это убили в 85-м?» — спросила Вера.
«Спроси меня», — отмахнулся Павел, допивая свой кофе. Он прямо разрыдался там. Думал, что ее убили. «Ты сама сейчас все услышишь. Думаешь, мне неинтересно?» У них действительно получалось вести себя непринужденно, несмотря на вчерашнее. Вера ни словом не упомянула о происшествии, а Павел не испытывал чувства обиды за то, что его оттолкнули. Оставалось только надеяться, что все-таки останется. Они сидели в летнем кафе на набережной. Народу было немного. Солнце уже склонялось к горизонту, завершая очередной цикл. За день они уладили кое-какие дела, но по большому счету не очень продвинулись в деле. Не считая, конечно, странного разговора с майором Босых, который богом клялся, что сам похоронил Наташу, которую, кстати, на самом деле звали Оксаной. Вера была на киностудии, но ее никто всерьез не воспринял. Какой-то человек в строгом костюме ответил, что у них нет времени каждый день выделять по работнику на сомнительные исследования сомнительных субъектов. Павел от души посмеялся, когда услышал рассказ своей обиженной помощницы и пообещал, что что-нибудь придумает. Босых появился на 15 минут раньше, чем обещал. Увидев его издалека, а это вовсе не было тяжелой задачей ввиду того, что майор на голову выше остальных прохожих, Павел пошел ему навстречу и привел к столику. «Это Вера», — представил он девушку. «Мы работаем вместе. Вера — это Дмитрий Босых, человек, о котором я рассказывал. Присаживайтесь». Он подвинул стул нерешительному майору.
«Вы расскажете мне?» — спросил он. «Вы расскажете мне о ней? Откуда у вас ее фотография?»
Павлу вдруг стало жаль этого мужчину. Он понял, что перед ним не какой-то там неудачник, безликий субъект, кем сыщик его почему-то щел там, в архиве, а живой человек. Эта мольба в огромных добрых глазах Босых заставила Павла покраснеть от стыда за свою надменность. Он сказал: «Мы все вам расскажем,
Но сначала мы хотим узнать, почему вы считаете, что эту девушку убили в 1985-м?
Потому что я ее похоронил. Я ее отец. Она была моей невестой.
1985 год. Август. Дима Босых, который сам за свою жизнь не получил ни одного подарка на день рождения, отнесся к приближающемуся дню рождения Оксаны с особым трепетом. Он уже полгода копил на подарок, а сейчас в преддверии праздника растерялся, не знал, что следует купить. С матерью совещаться не хотелось, а с другими представителями женского пола он почти не общался. Ему хотелось устроить сюрприз. Намеков Оксана не понимала, а спрашивать напрямую «только все испортишь».
Они познакомились на вечеринке у Вадима на даче около года назад. Оксана пришла с подругой. Красивая, черноволосая девушка сразу приглянулась Диме. Выпив для храбрости, он подсел к ней. Разговор получился непринужденный, веселый, интересный. Словом, на следующий день, дабы избежать хоть и беззлобных и все равно обидных подколов матери, которую не заставит себя ждать, если он позвонит с домашнего телефона, вышел из дома и поплелся к таксофону. Несколько раз трубку брал отец Оксаны, и Дима сбрасывал звонок. Но вскоре ему все-таки повезло. Оксана пообещала выйти к 6 вечера. Он души в ней не чаял и благодарил Бога или еще кого, кто позволил этому случиться, за то, что Оксана согласилась с ним встречаться. Каждый день летел он к месту встречи, покупал цветы, брал билеты в кино, в горсад. Чувство это не становилось меньше, а наоборот, росло с каждым днем. Да, глупо, но он признался и на 3-ю неделю, а она даже не рассмеялась. Но разве это не чудо? Сейчас, почти год спустя, Дмитрию казалось, что вопрос доверия уже давным-давно решен. Однако о странном поведении отца Оксана рассказала лишь 2 недели назад, хоть это и беспокоило ее довольно долго. По ее словам, тот начал пропадать по ночам. Домой приходил совершенно разбитый, ложился спать и не выходил из комнаты до вечера. Неделю назад она призналась Диме, что серьезно думает, не одержим ли ее отец злыми духами. Оксана не была суеверной, но похоже, что все эти страхи перед сверхъестественным она впитала с кровью матери. Ее дед с бабкой были строгими ортодоксальными иудаистами, если так можно назвать людей, занимающих высокие посты на политической арене, не носящих пейсы и не сильно афишировавших свои мировоззрения.
Он после смерти мамы нормально себя всегда вел, а тут как с цепи сорвался. Оксана глубоко затянулась и выпустила струйку сизого дыма.
«Депрессия? Тяжело ему одному», — предположил Дима.
«Ну а я что могу сделать?» — возмутилась Оксана. «Я дома прибираюсь, готовлю. Он раньше не разрешал мне. Представь, а теперь ест как миленький. В последнее время домой под утро приходит, ложится на кровать и остается там до вечера. Говорить перестал».
На следующий день было холодно. Лето в этом году рано оставило свои позиции. Холодный, пронизывающий ветер заставил жителей города достать легкие курточки. Дима ждал Оксану на их излюбленном месте, несмотря на погоду. Он сидел на ржавой трубе низкого заборчика возле речного вокзала и курил. Он увидел Оксану, направляющуюся быстрым шагом в его сторону, и пошел ей навстречу.
«Привет». Она мазнула холодными губами по его щеке и, не церемонясь, засунула руку в карман его куртки, вытащила сигареты и закурила.
«Все в порядке», — Дмитрий нахмурился. «Ты чего такая взъерошенная?»
«Все нормально. Извини, Дим, у тебя есть мелочь?»
«Да». «Хочешь лимонад? Пойдем к ларьку».
«Хочу покушать». Она стыдливо улыбнулась и спрятала взгляд в его ногах. «Угостишь?»
«Конечно. Пойдем. Что ты хочешь? На рынок, может, там что-нибудь перехватим».
Оксана пожала плечами. «Он сегодня совсем поехал», — сказала она через минуту. «Привел ночью какую-то бабу. Я проснулась, слышала, как он разговаривает. Потом полночи кряхтения их слушала».
«И что?» — Дима вдруг нахмурился. «Ты не хочешь, чтобы он с кем-нибудь встречался?»
«Нет, конечно. Мама умерла 6 лет назад. Он взрослый человек. Это его дело».
«А в чем тогда проблема?»
«Он прятал ее от меня. Я рано встала, начала завтрак готовить. Позвала его. Думала, что так лучше будет, если он сам мне расскажет». Она изобразила пальцами кавычки. «Он вышел грубый. Чего тебе?»
Я сказала, что он может позвать свою подругу, а...
Тут она расплакалась. Он влепил мне за это, схватил за волосы и запер в спальне. Дима нерешительно притянул ее и прижал к себе.
С каждым днем становилось только хуже. Отец стал раздражительным, нередко прикладывал к ругательствам руку, отдалялся от дочери. А неизвестная мадам, как называла ее Оксана, теперь гостила почти каждую ночь, и каждое утро дочери доставалось. Накануне своего совершеннолетия Оксана выглядела совершенно разбитой. Круги под глазами, впалые щеки. Вещи на ней обвисли. Оксана потеряла добрых 5 килограмм. Она выудила сигарету из пачки и улыбнулась.
«Что?» — спросила она. «Страшно смотреть на меня стало».
«Прекрати», — попросил Дима. «Ты ведь знаешь, что для меня ты самая красивая».
«Врунишка». Она звонко чмокнула его в ухо.
Хоть большинство друзей Дмитрия согласились бы с Оксаной, он не кривил душой. Для него она была лучшей, самой красивой, умной и милой. Любому, кто с этим бы не согласился, он бы доказал свою правоту кулаками. Да и правильно сделал бы. Поэтому он не понимал этой напускной, по его мнению, скромности.
«Уходи от него», — в который раз сказал он.
«И куда я?»
«Ко мне. Я завтра же начну искать квартиру. У нас все получится».
«Ты в армию после универа. А что я?»
«Ты так говоришь, будто я умру. А ведь всего через 2 года вернусь и потом устроюсь на работу».
Оксана, избегая прямого взгляда, вдруг пожала плечами. Диму это движение на мгновение напугало, но потом он решительно вскочил.
«Что? Ты согласна?»
«А что твоя мать скажет? Она видела меня 2 раза всего».
«Мне уже не 10 лет!»
— воскликнул юноша, хоть и знал, что мать будет возражать. «Если она не примет тебя, мы уйдем вместе. Я у Ивана спрошу комнату на время».
«Мне нужно собрать вещи», — сказала Оксана.
«Потом соберешь», — ответил Дмитрий. «Дай ему отойти».
«Там мои таблетки. Мне без них нельзя. Я с собой только на вечер взяла».
«Пойдем».
Дмитрий решительным шагом пошел вперед, увлекая за собой Оксану.
«Только ты снизу подождешь».
Когда они пришли, Оксана остановила Диму у входа в подъезд. Она положила руки ему на плечи и, встав на носочки, поцеловала.
«Я быстро. Надеюсь, что он спит».
Ее не было полчаса. К этому времени Дмитрий уже места себе не находил. Хотелось войти и вызволить Оксану. Благо здоровье и внушительный рост позволяли ему выходить победителем почти из всех драк, в которые он был когда-то втянут. Он нисколько не боялся отца Оксаны. Да чего ему бояться? Девушка рассказывала, что отец работает в Академии наук на истфаке. Ученые вообще редко, когда пытаются доказать свою правоту силой. Дмитрия страшила реакция Оксаны на подобные действия с его Димы стороны. Что ни говори, а она дочь этого человека, и он вырастил ее, сделал такой, какая она есть. Наконец, дверь подъезда со скрипом отворилась. В проеме показалась Оксана. Она подошла к Диме и крепко сжала ему руку.
«Пойдем, он хочет с тобой поговорить».
«О чем?» – спросил Дима. «Ты что, передумала?»
«Пойдем». Она старалась не смотреть в глаза. «Не бойся, он ничего не сделает».
Разговора не получилось. По крайней мере, с самого начала. Оксана провела Дмитрия на кухню, где сидел ее отец. Высокий, худощавый мужчина лет 40 встал. Его усталые глаза лениво пробежали по гостю.
«Здравствуйте», – поздоровался Дмитрий.
«Привет. Как звать?»
«Дмитрий», — пробубнил он в ответ.
«Ты работаешь?»
«Учусь. В университете».
«На кого?»
«Юридический».
«Квартира есть?»
«Нет».
Дмитрий со злостью посмотрел на Оксану.
«Что это за допрос?» «Ты собрался жить с моей дочерью!»
— крикнул отец Оксаны.
«С вами жить она больше не может».
Дмитрий окончательно набрался смелости и решил больше не церемониться.
«Для чего? Он избивает свою дочь. Неужели он заслужил почтительного обращения к себе? Вам не стыдно-то?»
«Ты, сопляк, меня учить вздумал!» — вскочил мужчина, но тут же остановился, поняв, что Дима не сдвинулся с места.
«Я вам не сопляк!»
«Папа!»
— крикнула Оксана.
«Ты обещал! Иначе я уйду!»
«Что значит, иначе я уйду?» — спросил Дима.
«Ты передумала?»
«Это мой парень. Нравится тебе это или нет?»
— твердо сказала Оксана.
«Хорошо». Отец сел на свое место. «Садитесь».
Они разговаривали долго. Отец Оксаны продержал их за столом часа полтора.
Он попросил у дочери прощения за свое поведение, на что та ответила робким согласием простить. На том и порешили. Оксана дала отцу последний шанс. Странно все вышло, но к концу их беседы этот человек показался Диме даже симпатичным. Проблемы на работе, постоянный стресс, переживания привели его к нервному срыву. Оксана подтвердила, вообще папа рубаха парень, и смешной, и добрый. Словом, инцидент был исчерпан, а расстались они почти друзьями, пожав друг другу руки.
«У Ксюши завтра день рождения. Ты зайдешь?» – спросил мужчина.
Дмитрий немного смутился, когда отец назвал Оксану Ксюшей. Он пожал плечами и обещал прийти на кусочек торта с вишней. Оксану убили на следующий день, в день ее совершеннолетия. Тело ее лежало в центре огромной пентаграммы в поле, недалеко от города. Вокруг магического круга стояли черные свечи. Девушка была совершенно голая. Из-за потери крови ей перерезали горло. Она стала похожа на куклу из фильма ужасов. Совершенно бледная, даже бесцветная. Диме позволили посмотреть на нее лишь перед самыми похоронами. До погребения тело оставалось уликой. Его все 3 дня таскали под опросом. Он, не утаивая ни малейшей детали, рассказал все, что знал. Об отношении отца, его интрижке, о ссоре, случившейся накануне. Может быть, отца обвинили бы в убийстве собственной дочери или хотя бы в посредничестве. Но через 2 дня после похорон он разрядил 2 ствола обреза себе в рот, разбрызгав мозг по потолку. Он оставил предсмертную записку с 3 словами, которые, как, наверное, ему казалось, реабилитировали его в глазах общества. «Это не я».
«Это не она, Дмитрий», — сказал Павел, выдержав недолгую паузу.
«Эта девушка, которую мы ищем, была жива в 89-м. Я сам видел пленки с фильма, в котором она снималась», — тихо сказал Павел. Босых плакал. Он отвернулся, прикрыв глаза ладонью. Вера погладила его по плечу.
«Покажите мне фотографию», — попросил он, оклемавшись. «Нет, не нужно. У вас есть еще снимки или видеозапись?»
«Несколько фотографий, видеозаписи находятся в архиве. Нам не позволили их взять».
«Это она. Я знаю. Это ее взгляд. Не бывает совершенно идентичных двойников. Можете проверить меня? Посмотрите, у нее на плече родимое пятно».
У Павла по спине пробежали мурашки. Пятно и вправду было. Индийский фильм какой-то. Он спросил:
«Есть еще что-нибудь, ну, кроме пятна?»
«У вас есть еще снимки?» — спросил он. — «Покажите мне их».
«С собой у нас ничего нет. Не забивайте себе голову. Это не Оксана. Как, кстати, ее фамилия?»
«Это она!» — взвизгнул великан.
«Послушайте, Дмитрий», — спокойно проговорила Вера. «Вы ведь сами сказали, что видели ее тело».
«Да, но...» Он не нашелся, как продолжить свою мысль, и лишь мучительно простонал.
«Чем все закончилось?» — спросил Павел. «Убийц нашли?»
«Обвинили во всем отца. Посмертно. На месте преступления нашли следы еще нескольких людей, но кто это был, так и не выяснили. Дело закрыли. Но Оксана говорила, что в последнее время ее отец крепко сдружился с 2 странными людьми со своей работы. Мне кажется, что они тоже участвовали в этом обряде. Я за этими ублюдками еще долго следил. Вообще не выпускал из вида. Знаете, что самое интересное? Они знали о моем присутствии и ничего не предприняли. Ну подумайте сами. Вот если бы за вами постоянно следили, что бы вы сделали?» Он обратился к Вере.
«Не знаю», — пожала она плечами.
«Обратилась бы в полицию».
«Вот именно. Или в крайнем случае взял бы дубину и хорошенько бы отходил, чтоб неповадно было».
Он посмотрел на Павла.
«Они ничего. Вообще никакой реакции. Я уже даже провоцировать их стал. Но потом бросил это дело, когда понял, что жизнь летит к чертям. Не мог же я круглыми сутками за ними следить. Я институт забросил из-за них».
«А фотографии у вас нет?»
«Дома. Дайте мне свой электронный адрес. Я сегодня же вышлю. Или лучше номер телефона. Как же я не подумал».
«Нужно проверить», — сказал Павел, когда они вернулись в гостиницу.
«Что проверять?» — спросила Вера.
Она уселась на кровать, Павел принялся мерить шагами комнату.
«Он ведь прав насчет родимого пятна. А шрам? Ей перерезали горло».
«Не хочешь же ты сказать?»
«Я пока ничего не хочу говорить», — сказал Павел. «Мне кажется, что кое-кто держит меня за полного идиота».
«Почему?» — удивилась Вера.
«Думаешь, что номер телефона с адресом там просто так оказались? Ты посмотри, какой у меня план!» Он начал подражать голосу коллекционера. «Этот придурок пойдет по следу и там внезапно наткнется на майора Босых, который знаком с этой самой актрисой лично».
«А Босых работает на Лукьяновы?»
«Не знаю я. Может, работает, а может, Лукьянову нужно, чтобы мы вышли на него».
Павел сел на стул и стал нервно грызть ноготь большого пальца, казалось, не замечая ничего вокруг.
«Не нравится мне все это. Плохое предчувствие».
Глава 8. Темная сторона. Заезжая в родной город, Павел испытывал лишь раздражение. Они не только не сузили параметры поиска, но и, казалось, расширили его до неимоверных размеров. Ладно бы просто расширили, так еще и разбавили всю историю сплетнями, слухами, мистическими сказками. Ни в полиции, ни на киностудии они не добились больше ничего. Последний день так и пропал впустую.
И что же имелось у них на руках?
А ничего. Снимки с голой актрисой, дневник режиссера, который, по-видимому, обманывал друга в своих письмах. Недаром же он старался казаться таким целомудренным.
Подозрение, что Лаврецкого и его друзей убили одни и те же люди, осталось лишь подозрением. Зато на них обрушилась целая цепь непонятных мистических событий. Ведьма, история Марины Терентьевой, из-за которой она попала в психиатрическую лечебницу, ритуальное убийство и двойник этой самой ведьмы. Расследование закинуло их еще на 4 года назад. Вера сделала запросы, и сейчас им оставалось лишь ждать результатов.
Павел завернул на знакомую улицу и припарковал автомобиль у самого входа в агентство.
Вера поехала прямиком домой, делать все равно было нечего. Павел и сам не знал, для чего он тут. Посидит и тоже поедет отдыхать.
Ответ на вопрос можно ждать не раньше завтрашнего утра.
Он поднялся по крыльцу наверх и открыл дверь. Полчаса просидел над папкой, пытаясь понять, упустил ли он что-нибудь или нет. В сотый раз перечитывать дневник не имело смысла. Может, позвонить Лукьянову и спросить напрямую, что за игру он затеял? Что тогда с Павлу? Ничего.
Он просто-напросто потеряет клиента. Коллекционер хотел, чтобы сыщики вышли на незадачливого майора Босых. Вопрос в том, работают ли они вместе или нет. Если предположить, что вместе, то вся история обрастет еще одним слоем, выражаясь русским языком непоняток. Зачем? Играл ли Босых роль или сам стал объектом в игре Лукьянова? Но тогда почему коллекционер не связался с майором сам? В любом случае, все это пока остается теорией, и пока у Павла нет доказательств того, что Наташа и Оксана одно и то же лицо, он не пошевелит и пальцем, иначе он окончательно утонет в мистике. Не зная, чем себя занять, он достал фотографии, найденные в заброшенном доме, и принялся их рассматривать. На этот раз, без всякого отвращения, не надевая перчаток, он перебирал снимки и жадно впивался взглядом в нагое тело. А ведь действительно есть в ней что-то. Он дошел до особенно откровенной фотографии и замер. В штанах зашевелилось. Телефон на столе вдруг завибрировал. От неожиданности Павел едва не подпрыгнул. Он почувствовал себя неловко, словно его поймали на чем-то непристойном, и отодвинул снимки в сторону. Сообщение пришло от Босых. Павел открыл изображение и опешил. На фотографии была Наташа. Точнее, Оксана, но это была, несомненно, та же девушка, которая называла себя Наташей. «Но как?» Павел переслал сообщение Вере. На фотографии, присланной Дмитрием, Оксана Наташа стояла на пляже в одном купальнике. Родинка на плече, взгляд, улыбка — все говорило о том, что это одна и та же девушка. Разве что Оксана за собой ухаживала, а Наташа — нет. Павел вспомнил о дневнике режиссера, его сон о двух Наташах и отыскал нужную страницу. «Однажды мне приснилось, как ее убивают. Сон приснился после уже рассказанного. Я узнал девушку по лицу. Но тогда, боже, ты, пожалуй, уже подыскиваешь мне психиатра. Тогда она еще не стала Наташей».
«Похоже, что психиатр тут уже на целую группу больных требуется», — пробормотал Павел. Пришло сообщение от Веры.
«Очень похоже». «Нет, не похоже, она и есть». Павел подключил телефон к компьютеру и распечатал изображение.
В поисковике он набрал слово «реинкарнация», хотя не был уверен, подходит ли оно. «Пожалуй», — подумал он, увидев первые результаты поиска. Затем набрал «ведьма» и начал читать. Через час он понял, что информации о всякой нежити столько, что он будет разгребать целый год, но ничего не найдет. Слишком много так же плохо, как совсем ничего, если не хуже. Когда слишком много, легко потеряться. В голову пришло еще одно слово. Он набрал в поисковой строке «суккуб». Он помнил из каких-то фильмов ужасов, что суккубы — демоны в женском обличии, соблазняющие мужчин по ночам. «Если допустить», — вслух, словно оправдывая себя, сказал он. И отодвинул карточки в сторону. Солнечный свет уже вступает в свои права, хоть прямые лучи не могут пробиться сквозь гущу леса. Туман окутывает черные стволы исполинских размеров деревьев. Опавшая прошлогодняя листва превратилась в кашу под ногами и противно хлюпает при каждом шаге. Павел идет вперед. Хлюп, хлюп. Из-за холма доносится шум прибоя. Он почему-то думает, что тут не может быть моря, хотя не совсем понимает, где находится. Протяжно воет какое-то животное. Кто-то наблюдает за ним. От этого незримого присутствия по спине мурашками бежит страх. Он тягуч и давит на затылок, затем перерастает в дикий ужас и заставляет Павла сначала ускорить шаг, а потом и вовсе перейти на бег. Но, как это всегда бывает во сне, ноги не слушаются. Преследователь уже совсем близко. Ему стоит только протянуть руку. Под ногой хрустит ветка. Павел падает. А когда встает, оказывается на какой-то поляне. Рядом с ним стоит пожилой человек. Приглядевшись, Павел узнает Лаврецкого. Тот бледен и напуган. В руках режиссера какая-то статуэтка. Он указывает куда-то вдаль. Павел медленно поворачивается и смотрит по указанному направлению. И в ужасе вскочил с дивана. «Какого черта?» Он испуганно огляделся по сторонам. Сердце отчаянно колотило в груди. Какое-то время он еще отходил от кошмара. Страшные образы растворялись в сознании, подобно кристаллам поваренной соли. Что там было? Отчего он вскочил перепуганный? Сон ускользал, оставив после себя лишь прогорклый осадок и предчувствие надвигающейся беды. «Какого черта?» — повторил он. Со снимка на столе, улыбаясь, на него смотрела Наташа. Павел в сердцах бросил на фотографии папку с документами.
«Ты еще раньше позвонить не мог!» Олег лениво затянулся и скосил глаза на уголек сигареты.
«Не спится», — ответил Павел.
«Не спится ему. Время 5:30. Надеюсь, что у тебя что-нибудь стоящее».
Они сидели на лавочке в парке. С деревьев слышалась стрель не так давно проснувшихся птиц. Еще пока свежий ветерок приводил голову в порядок. Но солнце уже палило вовсю, предвещая невыносимую жару. Павел достал из кармана брюк черную коробочку и протянул Олегу. Тот ухмыльнулся, но вещь взял.
«А на колени не будешь вставать?»
Шутка повисла в воздухе, неоцененная адресатом. Олег открыл коробочку и уставился на миниатюрный электронный жучок. Несмотря на внешнее сходство с Верой, ее брат являлся абсолютно ее противоположностью. Попробуй кто описать характер Олега одним словом, этот человек непременно выбрал бы слово «проныра». И действительно, ничего другого о нем нельзя было сказать. Павел, уже не раз пользовавшийся его услугами, знал его как облупленного и смог бы рассказать о нем Вере удивительные вещи. Олег не боялся ничего на свете, и любую просьбу Павла выполнял с таким энтузиазмом, которому позавидовал бы и сам сыщик. Не бесплатно, конечно, но Павел никогда бы не воспользовался его услугами даром, несмотря на то, что помог в прошлом. После знакомства с сыщиком Олег сам предложил свои услуги Павлу, прося лишь об одном, чтобы тот не говорил об этом Вере. Причин, чтобы скрывать от сестры свои дела, у него имелось достаточно. Но самой главной из них была та, что Олег не хотел, чтобы мать узнала об этом.
«Мама стопудов узнает, если Вера будет знать», — сказал он. «Она и так на Веру шкнит постоянно. Называет доктором Ватсоном. А тут еще про меня узнает и вообще на говно и зайдет. Хватит и без этого геморроев».
И сыщик воспользовался предложением, причем весьма удачно. Нужно было проследить за одной дамой, неверной женой клиента, и сделать несколько снимков в процессе наставления мужу рогов.
Сам Павел уже успел засветиться перед ней, притом вместе с Верой, и опасался, что их раскроют. Олег блестяще справился с заданием, заработав при этом энную сумму. С тех пор Павел время от времени обращался к нему с подобными поручениями.
«Машина у тебя сейчас?» — спросил Павел.
«Возьму, если надо».
«Это что?» Он с интересом, прищурив один глаз от дыма сигареты, рассматривал жучок.
«Я думал, что ты этой хренью не пользуешься».
«Я для клиентов не пользуюсь. Тут для меня нужно».
«А куда ехать-то? Надеюсь, что взламывать хату не придется».
«Не придется, не бойся. Приклеишь к бамперу одной машины с внутренней стороны. Нужно отследить передвижение одного человечка. Есть одна загвоздка. Я бы сам все сделал, но он меня знает в лицо».
«Что там у тебя? Не тяни вала за яйца».
«Он мент». Олег присвистнул.
«Ну ты, блин, Джеймс Бонд».
Он закрыл коробку и сунул в карман шорт.
«Адрес есть его, или мне придется на ментовской стоянке эту хрень цеплять?»
«Есть адрес. Запомнишь или записать лучше? Придется немного проехаться. Это не в нашем городе».
«Говори».
Олег достал телефон. Павел назвал адрес и достал из кармана несколько купюр.
«Тут на топливо и тебе на карманные». «Какие карманные? Ты что, попутал? Сам же сказал, что лично заинтересован».
«Бери, клиент платит. Чего ты опять начинаешь?»
«Ну, раз клиента бабосики, то тут грех не взять».
Олег улыбнулся и потер ладони.
«Когда нужно сделать?»
«В идеале еще сегодня».
«Будет тебе сегодня. Давай».
Олег протянул руку. «Ну что, куда пойдем?» — спросил Павел Женю. Обычно он подсказывал дочери места, потому что заранее планировал программу. Сейчас же, проснувшись с дикой головной болью, ему все-таки удалось вздремнуть часок после встречи с Олегом. Он морщился от любой мысли. Не помогали ни таблетки, ни солнцезащитные очки. Они бесцельно ехали по еще безлюдным улицам города. Когда в 8 утра позвонила Лена и попросила забрать дочь до вечера, сославшись на какие-то важные дела, требующие немедленного разрешения, в первый раз за столько лет Павел хотел отказаться от такого предложения. Наверняка он бы так и сделал, если бы просьба касалась целых выходных, ну или на крайний случай забрал бы позже, и плевать, что там за срочные дела. По дочери он соскучился, но сейчас чувствовал себя совершенно разбитым. Он действительно устал. Каждая косточка напоминала о бессонной ночи. Он просыпался через каждые 10 минут, и даже само время стало для него абстрактным кошмаром, в котором связались воедино сон и явь. Стоило сомкнуть глаза, как новая доза ужаса оставляла след в подсознании. Память не запечатлела ни одного из приснившихся кошмаров, но даже сейчас, в дневном свете, сыщику становилось не по себе от одной мысли, что все может повториться. Странно, еще пару дней назад он скептически отнесся к диагнозу Терентьевой – сомнифобия, а сейчас и сам не хотел или даже боялся засыпать. «В кино?» – предложила девочка.
«Если только немного попозже. Или давай в кино в следующий раз поедем. Я очень плохо спал ночью. Ты ведь не хочешь, чтобы я там начал храпеть? Снова будешь краснеть за меня. Поехали в лунопарк».
«Да!» — вскрикнула дочь, и голос ее колокольным звоном взорвался в черепной коробке. Несколько минут они ехали молча. Павел посмотрел на лицо девочки в зеркало заднего вида. Женя с интересом наблюдала за происходящим на улице. Подумать только. Дочь, его дочь. Ему и сейчас временами с трудом верилось, что он отец.
«Как в школе дела?» — спросил он.
«Пап, какая школа? У нас каникулы».
«Я знаю». Он растерянно выдавил улыбку.
«Я пошутил. Ты книжку прочла?»
«Еще нет, но я читаю. Можешь спросить у мамы».
Через какое-то время они припарковали машину, зашли в парк развлечений. Женя просканировала местность и сразу же обнаружила ларек с лимонадом и сахарной ватой и тележку с мороженым, предоставив выбирать Павлу. Они двинулись к телеге с мороженым. Может быть, оно немного поможет привести мысли в порядок.
«Можно мне на сюрприз?» — спросила Женя.
«А тебя не стошнит? Не боишься?»
«Нет, я с мамой была уже. Это моя любимая карусель. Пойдешь со мной?»
«Ну уж нет». Павел посмотрел на диск сюрприза и засмеялся.
«Ну пойдем, один раз, ну пожалуйста, пап!»
«Один раз, сначала мороженку доедай». Карусель помогла ему проснуться, но головная боль от нее лишь усилилась.
Павел купил восторженной дочери еще 3, на меньше она не соглашалась, билета, а сам уселся на скамейке в теньке напротив кассы. Отсюда была хорошо видна вся карусель. Поймал себя на том, что уже с полминуты наблюдает за упругим задом симпатичной мамаши в коротких шортиках, покупающей билеты. Отвел взгляд. Он достал телефон и начал пересматривать список контактов. Остановившись на фамилии Одинцов, нажал кнопку вызова. На той стороне ответили почти сразу. Павел попытался вспомнить имя и отчество местного коллекционера или хотя бы его лицо, но не смог. Знакомый прокуренный бас ответил.
«Одинцов».
«Добрый день». Павел улыбнулся в пустоту. Дама, чей зад он внимательно изучал минуту назад, приняла улыбку на свой счет и возмущенно отвернулась. «Моя фамилия Ковалев. Помните еще такого? Частный детектив. Вы обращались ко мне».
«Я помню»,
— перебил его бас. «У вас не найдется для меня часика? Я бы хотел кое-что узнать у вас».
«Что именно?»
«Не могли бы мы встретиться?»
«Так важно? Что вам нужно? У меня очень плотный график в данный момент».
«Вам знакомо имя Лукьянов?»
«А кому же оно не знакомо? Конечно».
«Я хотел бы поговорить о нем, если вас не затруднит, конечно». На другой стороне повисло молчание, показавшееся сыщику бесконечным. Наконец, прочистив горло, Одинцов сказал.
«Ладно, приезжайте сегодня вечером 6:00. Нормально?»
«Конечно», — радостно ответил Павел. «Тогда до вечера?»
«До вечера».
Павел положил трубку и посмотрел на остановившуюся карусель. А возле Жени стоял какой-то парнишка 12. У девочки было серьезное, сосредоточенное лицо. Павел нахмурился. Подошел еще один мальчик, чуть постарше, 13. Павел хотел встать и подойти, но раздался свисток, сигнал к старту. И молодой человек в оранжевой безрукавке зашел внутрь для проверки безопасности. Раздался второй сигнал, и карусель закружила. Павел смотрел на радостное лицо дочери, когда круг начал подниматься, и сам невольно улыбнулся. Оба мальчишки вновь подошли к Жене, стоило карусели остановиться. Павел не на шутку встревожился, когда дочь стала искать его взглядом. Он встал и пошел к аттракциону. Вдруг тот, что помладше, схватил Женю за волосы. Девочка крикнула и, не удержав равновесия, упала. Павел ворвался в круг и схватил мальца за волосы. «Ты что это делаешь?» – зарычал он. В глазах потемнело от переполнявшей его ярости. Лицо мальчугана исказилось от ужаса. Он попытался вырваться, но не смог. Его спутник мгновенно сообразил, чем тут пахнет, и побежал к выходу. Павел же успел схватить его за ворот рубашки и притянул к себе. Вокруг послышались крики. Кто-то крикнул Павлу, чтобы тот остановился, но черная завеса уже стояла перед глазами сыщика. Он ничего не соображал. Разведя руки в стороны, он притянул их друг к другу и заставил мальчишек стукнуться лбами с такой силой, что из расквашенного носа младшего двумя ручьями брызнула кровь. Второй остался лежать на полу, не подавая признаков жизни. Только теперь Павел понял, что натворил. Он схватил испуганную Женю за плечо и повел перед собой. Парень в безрукавке преградил ему дорогу. «Лучше отойди», — сквозь зубы прорычал Павел. Парень не выдержал взгляда и отошел в сторону. Но на его место тут же встал огромный мужик, разминавший кулаки. В его намерениях Павел не сомневался, поэтому действовал на опережение. Он отпустил Женю, подбежал к Верзиле и резко ударил кулаком в шею. Здоровяк попятился назад и вскоре согнулся пополам, держась обеими руками за горло. Больше дорогу никто не преграждал. Павел взял дочь за руку и пошел к выходу. Как ни странно, никто не пытался их догнать. Павел тащил дочь за руку и, лишь миновав ворота парка, отпустил. На запястье девочки остались темные пятна. Только сейчас он заметил, что она плачет. «Зай, ничего». «Ничего, все нормально». Он присел перед ней и хотел обнять, но Женя вырвалась и посмотрела на отца глазами полными ужаса, словно не узнавая его. Павел медленно встал. Осознание происшедшего по капле просачивалось в его голову. «Чего они хотели?» — строгим голосом спросил он. «Он хотел билеты забрать», — испуганно ответила дочь. «Значит, по делам им». Они сделали круг, чтобы запутать следы на тот случай, если кто-то решил проследить их путь, и вернулись к машине. Осознание правоты меркло с каждой секундой. Помогая Жене пристегиваться, он уже сожалел о содеянном. Чтобы заслужить прощение дочери, Павел был готов даже вернуться к аттракционам и купить двум незадачливым паренькам по 10 билетов.
этого не понадобилось. Женя поцеловала отца и выдавила из себя: «Спасибо, что защитил меня». Павла словно облила ведром холодной воды. Она считает себя виноватой. Он закрыл дверь, обошел машину и сел на переднее сиденье. Некоторое время они молчали. Наконец ему удалось привести мысли в порядок. «То, что я сейчас сделал, неправильно». Голос его оставался тихим, и каждое слово давалось с трудом. «Нет, я всегда защищу тебя от любого хулигана, но не так. Я взрослый человек, и я не имел права так поступать. Дети не всегда понимают свои жестокости. Я не знаю, что на меня нашло». Он остановился. «Какого черта? Малолетние ублюдки заслужили взбучки. И почему он должен оправдываться? И перед кем? Что с ним не так? Не веди себя как тряпка», — сказал он сам себе. «То перед Верой унижался, теперь перед... эти сукины дети. Если им сейчас не преподнести урок, то через 5 лет они сядут в тюрьму. Таких потенциальных преступников просто необходимо учить». Голова болит. «Поехали домой, доча. Я устал. Не знаю, что со мной». «Ага». Она с готовностью кивнула. По ее выражению лица он понял, что сейчас она согласилась бы на что угодно, лишь бы угодить отцу. «Папа часик поспит, а потом мы поедем к бабушке». Он нахмурился, поймав себя на мысли, что говорит о себе в третьем лице, так как делал это, когда Женя была еще совсем малюткой. Ему удалось поспать 1,5 часа. На этот раз кошмары не мучили его. Он попросту отключился и проспал бы, вероятно, год, если бы не трель телефонного звонка. Некоторое время Павел продолжал лежать, уставившись в потолок, но затем все же встал. Не для звонившего, а ради дочери. Он не хотел оставлять ее одну. Трубку он все-таки снял. Это была Вера. «Привет».
«О, прости, ты спал еще?»
«Все нормально», — сказал Павел.
«Просто у тебя голос заспанный».
«Не тяни, что-то случилось?» Вышло как-то резко и очень уж недружелюбно.
«Мне позвонили из города, где жил этот Босой».
«Босых», — машинально поправил Павел. «И?»
«Они факс отослали. Я сейчас в бюро. Тут кое-что есть».
«Что?» Глаза сыщика забегали из стороны в сторону.
«Эти двое, о ком нам говорил Босых, ну, те, кого он подозревал в убийстве Оксаны, у нас есть кое-что на них».
«Что?»
«В начале 90-х на одного из них был зарегистрирован белый микроавтобус Toyota».
Павел раскрыл рот от изумления. «Такой же, какой мелькал в убийствах?»
«Ага. Та же модель».
«Это все?» — спросил он.
«Да тебе мало»,
— засмеялась Вера. «Мы сейчас будем».
«Ты не один? Я думала, что Женя только на следующие выходные у тебя будет».
«И на следующие тоже будет», — заверил ее Павел и попрощался. Через 1,5 часа они были в агентстве. Женя с энтузиазмом восприняла предложение посетить рабочее место отца. Павлу пришлось, переступая через себя, взять с дочери обещание молчать о случившемся сегодня в парке развлечений. Если у нее и остался осадок после драки, то внешне это никак не проявлялось, поэтому Павел немного успокоился. Короткий сон привел его голову в порядок, теперь он, по крайней мере, мог думать. Вера встретила их радостной улыбкой. Она расцеловала Женю, достала из сумочки невесть откуда взявшуюся там шоколадную плитку с орехами, как девочка любила. «Папу не обижаешь?» — Вера заговорщицки подмигнула Жене. «Нет», — ответила Женя и посмотрела на отца. Павел пристально наблюдал за дочерью. Он боялся, что та сболтнет что-то лишнее. И Вера еще как назло такие вопросы задает. «Ну что должна шутя ответить девочка?» «Покажи мне бумаги». Павел сел в кресло Веры и откинулся на спинку. «Как ты догадалась о машине?» «Я не догадывалась. Та фигурировала в документах на одного из этих двоих». Вера протянула ему несколько листов формата А4. Павел схватил бумаги и разложил перед собой. Его хватило ровно на 30 секунд. Он резко встал и принялся ходить взад-вперед. Вера не прерывала его раздумий, а просто с интересом наблюдала. Даже Женя, которая не могла просидеть спокойной минуты, замерла. Павел вдруг понял, что грызет ноготь на большом пальце. Причины нервничать были. Павел пытался выстроить все известные в логический ряд. Уравнение иначе не решишь. За знаком «равно» нужно выстроить все неизвестные. «Что у нас есть?»
— спросил он, остановившись. Вера хотела что-то ответить, но Павел выставил руку с вытянутым указательным пальцем вперед в знак того, чтобы она помолчала. Походы из угла в угол возобновились. Это продлилось несколько минут.
«Почему Лаврецкий?» — пробормотал Павел. «Почему?»
«Вера узнает, куда родом Лукьянов».
«Для чего?»
«Просто узнай. Он ведь не такой уж прямо суперрежиссер».
«И я потеряла нить», — сказала Вера, усаживаясь за компьютер. «Может, объяснишь, куда ты ведешь?»
«Лукьянов коллекционирует средневековые вещи. Зачем ему фильм Лаврецкого?»
«И зачем?
Личный интерес?»
«Какого рода? Что за личный интерес он может преследовать?»
Вера вдруг замолчала, уставившись в монитор.
«Боже, по-моему, ты прав».
«И что? Они с нашим Басых из одного города?»
«Да».
«Теперь нужно выяснить, какое он имеет ко всему отношение. Может, он сам не знал, увидел фотографию этой Наташи, решил разыскать, ведь они так похожи с убитой. Ты ведь не думаешь, что он... А потом нанял тебя? Он прекрасно знал, кого я встречу в архиве».
«Я ничего не понимаю», — сказала Вера.
«И я не понимаю», — протянул он в ответ.
Павла не покидало ощущение, что он опустил что-то из виду. Все детали мозаики никак не хотели складываться в одну картину. Слишком мало звеньев. Но где продолжать поиск? Загадочная Наташа — вот ключ к разгадке. Но как эта девица могла остаться в живых? Мистификация? Но для чего? Где глубокий смысл? Неужели девушка подстроила свою смерть каким-то образом, вплела в историю милицию, прокуратуру, судебную медицину и еще десятки людей, которые подтвердили все документально? И для чего? Чтобы в конце концов поселиться в заброшенном доме какой-то там Кукуевки и соблазнять местных мужиков? Что тут сказать? Хороший план. Двойник? Причем очень похожий двойник, идентичный настолько, что все, кто ее не видит, отбрасывают сомнения, хоть и видели труп своими глазами. На руках у Павла были только слова Басых, но если версия верна, то Лукьянов должен был думать так же. Была еще одна гипотеза. И что ни говори, Павлу именно она казалась верной. Но чтобы ее принять, нужно было ее хотя бы озвучить, облечь ее в слова. Но как? Допустим, думал сыщик, все эти россказни деревенских, дневник режиссера, история, которую поведала Лаврецкому любовь, история Терентьевой, верны. Что дальше? Нельзя, оборвал он себя. Нельзя даже на секунду допускать подобную мысль, даже если все остальное не укладывается ни в какие рамки. Павел попытался отбросить эти мысли и очистить разум. Рано, подумал он, рано строить выводы. Нужно поговорить с этим майором еще раз.
Нужно позвонить майору, узнать насчет Лукьянова. Мне, пожалуй, придется снова туда съездить.
Мне поехать с тобой?
Если хочешь, но не обязательно. Нет, лучше попробую разобраться тут с бумагами. В понедельник ведь дело по убийству от Оксаны придет.
Просмотри.
Извини. Добродушно засмеялся он. Кто-то должен ведь быть крайним. Он посмотрел на часы, а затем на дочь. Девочка что-то рисовала, уйдя полностью в рисунок. Павлу стало стыдно за себя. Сколько они тут?
«Все голодные?» — спросил он.
«Может, где-нибудь поужинаем?»
«Не рановато еще для ужина.
Мне вечером нужно Женю отвезти домой».
Павел нажал на кнопку звонка. Женя стояла рядом, обняв его за торс. Он нежно гладил ее волосы и сейчас уже не хотел расставаться. Но на завтра его ждала работа. Он договорился с Басых о встрече, а потом запланировал второй поход в ведьмин дом. Вера осталась ждать в машине. Павел нажал на кнопку во второй раз, теперь настойчивей. Наконец, за дверью послышались шаги. Лена открыла дверь.
«Еще дольше подержи», — зашипела она.
«Ну, посиди там подольше», — не менее едко ответил Павел. «Уладила дела?»
«Тебе-то какое дело?»
«Никакого», — пожал он плечами. «Плохое настроение?»
«Заходи», — обратилась она к дочери. «Я сейчас приду». Женя поцеловала отца и исчезла в доме. Они постояли какое-то время молча.
«Извини», — сказала Лена. «У меня и вправду плохое настроение».
«Ничего. Я привык, что у тебя 4 раза в месяц месячные».
«Кто в машине?»
«Я среди недели заеду», — сказал Павел, не обращая внимания на вопрос. «Завтра меня в городе не будет. Может, и дольше. Посмотрим».
«Хорошо. Все нормально было?»
«Да, все. Я пошел».
«Пока».
«Верке привет».
«Передам».
Он пошел к машине, стиснув зубы. «Вот сука, тебе какое дело?» – прошептал он со злостью. В эту минуту он не испытывал к бывшей жене ничего, кроме ненависти. И как он мог связать жизнь с этой гадюкой? Как он мог этого хотеть?
Одинцов едва заметно улыбнулся в знак приветствия, скорее приличия ради, чем искренне. Это был тучный мужчина 50 лет. Его квадратную голову украшала блестящая, словно натертая воском, плешь, которую, впрочем, с лихвой компенсировал пышный пучок усов. Несколько лет назад Павел имел честь работать на него. Нужно было отыскать следы одной средневековой вещицы, мелькнувшей однажды в старых документах, найденными коллекционером. Сыщик не без труда справился с поставленной задачей, за что заручился крепкой дружбой. По крайней мере, Одинцов, крепко сжимая руку Павла, горячо обещал не забыть услуги и обещанием помочь, когда эта помощь ему потребуется. Это все, не считая довольно жирного гонорара, конечно. Козырем этим Павел до сих пор не воспользовался и сейчас боялся, что Одинцов попросту пошлет его куда подальше с такими просьбами. Насколько помнил сыщик, Одинцов был эдаким рубахой парнем с сальными шуточками, понятными за редкими исключениями лишь ему одному. Шутки эти он пускал в ход при любой возможности. Сейчас же коллекционер опасливо посмотрел на Веру, вероятно, пытаясь вспомнить ее лицо. Павел раскинул руки в стороны, широко улыбнулся и крепко сжал пухлую вспотевшую ладонь, второй рукой похлопывая оппонента по плечу, пытаясь сразу же растопить лед, которым обросло давнее знакомство.
«Вы все молодеете», — сказал Павел как можно беззаботнее.
«Жизнь коллекционера не сильно бьет, а?»
«Как сказать?» Одинцову ничего не оставалось, кроме как ответить на теплое приветствие ответными мерами.
«С вами местами я бы не поменялся».
Коллекционер наконец обрел спокойствие и весело подмигнул Вере.
«Проходите, чего на пороге стоять?»
Через несколько минут они сидели в огромной гостиной, занимавшей весь первый этаж, уступая лишь один уголок кухни. Одинцов стоял у плиты, готовил кофе. Напротив Веры и Павла сидела худощавая особа лет 40 на вид. Сложив кисти рук в замок, она прятала их между колен и время от времени отрывала взгляд от пола, чтобы взглянуть на сыщиков. Они уже обменялись всеми требуемыми приличиями репликами и могли переходить к делу. Хозяин дома дал понять, что его рабочий день еще не закончился, и он намерен уйти как можно скорее по своим делам.
«Можете говорить при Насте», —
сказал Одинцов, засыпая молотый кофе в капельную кофеварку.
«Не бойтесь, за стены этого дома разговор не уйдет. Самое главное для нас, чтобы этот разговор не дошел до ушей Лукьянова». «А вы ибо мне также справки наводили?»
«Не пришлось», — ответил сыщик.
«С вами мы играли в одной команде». «Чего не скажешь о господине Лукьянове, да?»
«Понимаю». Одинцов уселся рядом с женой и принялся накручивать ус.
«Надо полагать, вам кое-что известно о нем?» «Все зависит от того, что вас интересует. Я не могу назвать себя другом сего человека».
Его лицо исказило кривая ухмылка.
«Вряд ли во всем мире вы найдете человека, который смог бы этим похвастаться. Но я достаточно хорошо знаю его заочно».
«Расскажите нам о нем. Чем он занимается? Насколько мне известно, его интересует Средневековье».
«Да, пожалуй».
Одинцов на мгновение задумался, вероятно, подыскивая слова.
«Я бы сказал, что этим он зарабатывает на жизнь. Ищет вещи, перепродает их и ищет снова. Мне, если честно, очень интересно, почему он обратился к вам».
«Может быть, потому же, почему и вы однажды ко мне обратились?»
«Может быть, может быть».
Он снова задумался.
«Кофе? Я сейчас».
Коллекционер встал и пошел к плите.
«А что вы должны найти для него, если это не секрет?»
«К сожалению, я не могу вам сказать. Сами должны понимать». В данный момент Павлу было наплевать, и он мог все выложить на стол, не скрывая, но подобными действиями он мог неминуемо потерять потенциального клиента.
«Понимаю. Сливки? Сахар?»
«Да, пожалуйста».
«И вам, Вера?»
«Только сливки».
«О!»
— Одинцов растянулся в улыбке.
«Находись мы в Германии, чистый немец непременно пошутил бы по этому поводу».
«Да?» Вера нахмурилась и затем, растерянно улыбнувшись, посмотрела сначала на Павла, потом на Одинцова. «И как же?»
Он сказал бы, что вам не нужно сахара, потому что вы и без того очень сладкая. К сожалению, на нашем языке этот каламбур совсем не звучит».
Павел наблюдал за реакцией Веры, которая сначала покраснела, а затем уставилась на жену коллекционера. Той, впрочем, казалось, было совершенно неинтересно, о чем говорит ее муж.
«Я положу ваш кусочек Насте, если вы не против».
Он усмехнулся в ус, подмигнул Павлу и расставил чашки на поднос.
«Я люблю сладкий кофе», — подала наконец голос женщина и вновь ушла в себя.
Лицо Веры вдруг стало пунцовым. Она открыла было рот, чтобы что-то ответить, но тут же снова закрыла, одарила Павла, который сам впервые видел эту даму, вопрошающим взором.
«Так о чем мы?» Он вернулся к собеседникам и поставил поднос на стол.
«Лукьянов, ах, да.
Он однажды увел у меня одну вещь прямо из-под носа. Такое случается сплошь и рядом, но именно тот случай задел меня за живое. Это была статуэтка, которую мне хотелось получить в мою собственную коллекцию. Я хотел купить ее у него, но этот прощелыга запросил такую цену, которую я не смог, да и не стал бы платить, даже если бы у меня было достаточно денег».
«Вы как-то особенно выделили то, что он зарабатывает на жизнь, перепродавая средневековые вещи. Есть что-то еще?»
«Есть»,
— Одинцов кивнул. «Он собирает для себя толкования Библии и Талмуда, принадлежащие самым разным философам, как средневековья, так и более поздние работы. Черт, он даже античные книги собирает, хотя именно толкования в них мало».
«Ого, даже так? И для чего ему это?»
«Чужая душа потемки, откуда мне знать? Он вроде не еврей, не иудаист. Я даже не имею понятия, верит ли он в Бога. Не знаю, чем вас обрадовать. Могу сказать одно. Его не интересуют оригиналы».
«В каком смысле?»
«В самом прямом. Он ищет тексты. У него, пожалуй, самое большое собрание сочинений теологов мира. Но для нашего брата большинство этих работ не представляет большого интереса, потому что лишь малая часть из них представляет какую-то ценность. Скажем так, если на прилавке книжного магазина вдруг появится книга, которая касается интересующего его вопроса, то она станет рядом с работами Фомы Аквинского в оригинале».
«И какой же вопрос его интересует?»
«Не знаю. Я никогда не задавался этим вопросом. Хотя есть одна мысль. Нужно перепроверить. Подождите минуту, я сейчас вернусь».
Одинцов, кряхтя, встал и направился к винтовой лестнице у входа. «У вас очень уютно», — обратилась Вера к хозяйке дома. «Всегда мечтала о таком доме». «Дом красивый, у нас есть бассейн. Я очень люблю купаться в нем днем, потому что ночью холодно. Ваня не разрешает ночью, потому что очень боится, что я заболею». Все это она произнесла, не отрывая взгляда от какой-то ей одной видимой точки. Повисло неловкое молчание.
«Да, ночью можно заболеть», — согласилась Вера и принялась изучать ногти.
Одинцов вернулся минут через пять, держа в руках лист бумаги. Передал Павлу и сказал:
«Тут далеко не все. Только ценные вещи, которые у него есть».
Павел окинул список экспонатов, принадлежащих Лукьянову.
«Список уже не актуальный, они всегда плавают, эти списки. Но добавьте к нему еще несколько сотен книг по теологии и получите коллекцию господина Лукьянова».
«А что за мысль?» — спросил Павел.
«Мысль? Ах, да. Она не новая. И пришла она одному моему знакомому, но я никогда не проверял».
Он выхватил список из рук сыщика и повел пальцем по списку.
«Оккультизм».
«Что?» — спросила Вера. «При чем тут оккультизм?»
«Среди прочих книг немало именно гримуаров и прочих чародейских штучек. Посмотрите сами. Тут есть завещание Соломона на греческом, конституция папы Гонория Великого, Гримориум Верум, шестая и седьмая книги Моисея в переводе. Кстати, довольно странно. Лукьянов всегда ищет книги на оригинальном языке».
«И что, это никогда не бросалось в глаза?»
«Это лишь малая часть его книг. Мы живем в 21 веке. Какие к черту чернокнижники? Да будь у него хоть мемуары сатаны, никого бы это не заинтересовало, пока там не мелькнет оригинал и не запахнет деньгами».
«Да уж», — протянул Павел.
«Список у вас есть. Дальше вам придется самим разгадывать ребусы. Надеюсь, вы меня простите за бестактность. У меня встреча через час. Нужно привести себя в порядок».
«Конечно». Павел натянуто улыбнулся. «Большое вам спасибо. Вы очень помогли нам».
«Обращайтесь», — с довольной улыбкой проговорил коллекционер.
«До свидания».
И вам нужно выспаться, Павел. Вид у вас совсем не важный.
Они подъехали к дому Веры. Павел заглушил мотор и выключил свет. Уже вечерело. Он тянул время, не хотел возвращаться к себе. Что там делать? Смотреть в окно или в ящик? Уснуть раньше времени, а потом проснуться и куковать до рассвета? А выспаться ему было просто необходимо. Черные круги под глазами становились только темнее. Он решил, что тронется в путь, как только выспится, ни минуты раньше.
«Он прав, этот Одинцов. Ты выглядишь нездоровым», — заметила Вера. «Может, тебе взять выходной?»
«Переживу. Работать нужно. Достаточно мы без дела просидели. Мне всю ночь какая-то муть снилась. Кажется, я начинаю верить во всю эту историю с ведьмой. Что скажешь обо всем этом?»
«Пока ничего. Нужно хорошенько все обдумать».
Они сидели некоторое время молча. Вся неловкость, от которой они, как казалось Павлу, смогли избавиться за бутылкой виски, вдруг вновь дала о себе знать. Ему вновь захотелось извиниться за свое поведение, но язык словно отнялся. Он затаил дыхание, думая, не попробовать ли снова поцеловать ее. Чувства прилили к горлу. Вот она, сидит рядом. Он точно знает, что она до сих пор неравнодушна к нему. Он и сам был полон этих чувств, но боялся все испортить. А вдруг снова откажет?
Что им? Снова напиваться?
«Ты знаешь, почему я оттолкнула тебя?» — спросила она вдруг, будто прочитав его мысли. Павел почувствовал себя неловко.
«Знаю, Вера, потому что снова вел себя как мудак. На жалость давил. Ты прости меня за...»
Мы ведь договаривались не упоминать больше тот раз. «Было. И да. Ты повел себя как мудак тогда и хотел снова это сделать.
Прости меня.
Я люблю тебя».
«Что?»
Павел совершенно растерялся от этих слов.
«Вера, я...»
Он не договорил. Вера схватила его и жадно впилась своим горячим ртом в его губы.